В дальнейшем обитатели Помпилии колонизировали четвертую и пятую планету Нумы, Юниус и Фебруар, а после выхода в дальний космос еще три пригодные для жизни планеты — Квинтилис и Май в системе красного карлика Тация и Октуберан в созвездии Семи Холмов. Кроме Помпилии, столицы империи, и вышеуказанных патерналистских планет, воинственные сородичи Катула силой захватили ряд обитаемых миров, варварских и технологических, расположенных в окрестностях Волчицы и Семи Холмов. После долгих и кровопролитных войн население подчинилось власти императора и сената, а большая часть военнопленных превратилась в рабов. Рабовладение было основой экономики помпилианцев. Многие ученые-антропологи до сих пор сомневались, куда отнести уроженцев Помпилии — к энергетам, техноложцам или варварам. С одной стороны, помпилианцы не уделяли особого внимания прогрессу технологий, как техноложцы, и не были равнодушны к цивилизации, как варвары. С другой стороны, их физиология не позволяла обеспечивать должный уровень энергетических потребностей расы, продавая излишки всем желающим, как это делали брамаины, гематры, вэгданы или вудуны. На помпилианцев надо было смотреть с третьей, совершенно оригинальной стороны. В процессе эволюции, совершавшейся в условиях консервации рабовладельческого строя, уроженцы Помпилии приобрели оригинальную психофизическую особенность. Они научились ставить клеймо. Клейменный хозяином раб, захваченный силой, купленный на рынке, переданный в рабство по суду, за долги или иным законным способом, становился чем-то вроде части тела хозяина. Владелец мог использовать свое двуногое имущество любым способом, вплоть до перекачки нужного количества жизненной энергии раба в механические движители. Галеры помпилианцев летали на рабах. Колесницы помпилианцев ездили на рабах. Их заводы и фабрики тоже работали на рабах. Психика носителя клейма подавлялась и использовалась хозяином с любого расстояния. Лючано сам дважды или трижды прибегал к услугам рабской почты, сообщая необходимую информацию рабу-связнику. Информация в течение 5 минут становилась достоянием хозяина раба, двигаясь дальше от хозяина к другому рабу в другом секторе галактики. Поначалу молодой невропаст удивлялся. Люди как люди, и клейма не видно. Все стало на свои места, едва он впервые увидел раба-почтовика в момент трансляции сведений хозяину. Все последующие разы Лючано отворачивался. Он был брезглив. Однажды маэстро Карл, будучи пьян, заявил, что способности невропастов — слабое подобие умений рабовладельцев. Возможно, прообраз исконных качеств их расы, не получившей агрессивного развития. Это не подтверждается исследованиями, но Карл Эмерих плевать хотел на все исследования. Лючано не любил вспоминать слова маэстро. «Гын! Ай!» Лючано вздохнул и сосредоточился на кукле. Осталось еще 5 стихов. 5 траншей, каждый по 150 душ. Труднее всего во время работы было избегать прикосновения к особым нитям Тита Гнея Катулла, нитям, которые тянулись от помпилианца к его клейменным рабам. Лючано не знал, чем именно грозит такой спонтанный контакт, но не ждал ничего хорошего. — Менее опасно, — предупредил маэстро Карл заранее, — дергать паутину кунского арахноида. Под утро, после успешного завершения работы, когда Лючано Барготта вернулся в свой шалаш, он обнаружил там девицу, юную и пылкую. Одета девица была в гирлянду из цветов магнолии. Сперва молодой невропаст сомневался, сумеет ли он одолеть трудовую усталость, но вскоре сомнения оставили Лючано. Через 3 часа после рассвета его разбудили люди Катулла. Они избили невропаста, стараясь обходиться без членовредительства. Связали ему руки за спиной, доставили на галеру, где и обвинили в посягательстве на чужое движимое имущество. Девица оказалась рабыней из второго транша. Сидгней по непонятным причинам заклеймил ее вне очереди, не дожидаясь отлета. На галере помпелянец инкриминировал невропасту понуждение рабыни к сексуальным контактам, посягательство на чужое имущество, связанное с потерей девственности, что снижало рыночную стоимость рабыни. Катул якобы собирался перепродать девицу какому-то любителю невинных туземок. Кроме этого, в личных вещах Лючана обнаружилось портмоне клиента с пачкой банкнот и кредитными карточками. Сперва Титгней хотел доверить Лючана правосудию вождей, но остыв передумал. Вряд ли закон одобрил бы съедение полноправного гражданина без суда и следствия, на котором настаивали вожди. — Пусть решит суд, — сказал Катул. Галера помпелианца взлетела и взяла курс на Ивликен, самый крупный остров Кимчуги, где располагались космопорт, прокуратура и печально известная тюрьма Мейгеле. Титгней Катул гневался и твердо намеревался засадить вора за решетку. Причину гнева клиента Лючана узнал позже.
— Ну ты комик, — сказал Катулу, ухмыляясь Гарсия Хомец, когда поэтический турнир закончился. — Я просто животик надорвал. Волосат, значит, ствол у пальмы и грозен. Ой, не могу.
Надменный рабовладелец пришел в ярость, выяснив, что был для кого-то смешон. И поскольку категорически не желал обвинить в этом себя, обвинил молодого невропаста. Обвинил и вынес приговор. Дело оставалось за малым — закрепить приговор Катула приговором суда.